Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами в студии по просьбе SEO Press, я Анатолий Вац. А просьба была такой. Меня попросили время от времени рассказывать о событиях, которые уже произошли, о тех, которые происходят сейчас, ну, выкладывать какую-то свою точку зрения на эти события. Я не соглашался, честно говоря, потому что не знал ответа на главный вопрос, а зачем. А потом нашел такой более-менее удовлетворительный ответ. Если это кому-нибудь поможет разобраться в ситуации Сургутской или Югорской, если это позволит как-то обезопасить себя, оградить от каких-то неприятностей, потому что всякая безопасность – это прежде всего, то почему бы и нет. Ну, в общем, согласился, хотя это эксперимент, и я никогда не работал в таком формате. Очень бы хотелось надеяться, что все получится. Нашу программу по уже моей просьбе мы решили назвать «Детали». Почему детали? Потому что довольно часто, на первый взгляд, малозначащие и незаметные какие-то непринципиальные детали оказывают существенное влияние на ход событий, на явления, на процессы. И знание этих деталей позволяет нам разобраться в окружающем мире. Это, кстати, хорошо известно профессионалам и даже вот домохозяйкам, которые, там, например, готовят очередной кулинарный шедевр, потому что можно знать рецептуру, но незнание малейших нюансов технологии уже не позволит приготовить этот шедевр. Я буду говорить о том, что я видел, что слышал, что наблюдал, и о том, что на меня произвело впечатление, давать, конечно, какие-то субъективные свои характеристики. Ну, предисловия, наверное, хватит, потому что перещеголять Якова Семеновича Черняка, нынешнего директора Сургутской филармонии, мне все равно не удастся. Как-то Яков Семенович говорил долго-долго, минут 15, а потом сказал совершенно гениальную фразу. «Перехожу к заключительной части своего предвыступления». Вот почувствуйте вкус. «Заключительная часть моего предвыступления». Ну, поехали, как сказал Юрий Гагарин. Вначале я хотел бы, что ли, такую взять позитивную ноту. Есть событие, правда, оно не политическое, не экономическое, а спортивное, из мира футбола, которое прям повергло меня вот в шок. Я был очень сильно удивлен. Мой сын, который интересуется футболом, конечно, гораздо больше меня и разбирается в нем, все-таки приучил смотреть футбольные матчи основные. Я получаю от этого действительно удовольствие. Вот он мне сказал посмотреть 5 голов Левандовски. Я не знал, кто такой Левандовски вообще. А потом посмотрел, оказалось, что Роберт Левандовски, польский футболист, который играет за Баварию, команду немецкую из Бундеслиги, в матче с Вольфсбургом за 9 минут забил 5 голов, 5 мячей. На 52-й, 53-й, 55-й минуте, 52-й, 53-й, 55-й, 57-й, 59-й, как-то так там все распределилось. В общем, за 9 минут 9 мячей, причем это были очень красивые голы. И вот Бундеслига выпустила даже специальный ролик по этому поводу, где показано, на какой минуте, секунде случилось это событие, очередной гол. Показана реакция самого футболиста. Он тоже сильно удивлялся, когда там пошел третий, четвертый. Реакция болельщиков и тренера. Ну, больше всего меня впечатлила реакция тренера, потому что, когда Левандовски забил третий гол, тренер схватился за голову от удивления. Четвертый он просто вертел своей головой, как будто хотел ее оторвать. Ну, пятый, он даже просто разводил руками, он не понимал, как это случилось, но все-таки это случилось. Причем это был не один рекорд за один матч, там было несколько рекордов, потому что Левандовски вышел на замену во втором тайме, а такого никогда не было, чтобы человек, который вышел на замену, забил такое количество мячей. Ну и за Левандовски же еще другие рекорды. Потому что покер 4 мяча он забил за 5 минут 42 секунды. Хэт-трик, три мяча он забил за 3 минуты 22 секунды. И буквально вот несколько дней назад, и это существенная деталь, которая говорит о том, что это не случайно было, он опять забил 3 мяча в одном матче. Я думаю, что такие вещи надо изучать специалистам, психологам, физиологам и футбольным тренерам, потому что как удается человеку поймать эту волну, как он добивается такого результата, это полезно для всего футбола. И я думаю, что все-таки главное здесь не ноги и физическая форма, а мозги, потому что именно мозги управляют человеком, направляют его в нужное место, в нужное время. Ну, в качестве, может быть, доказательства этого меня когда-то поразила одна цифра. Ученые определили, что мозг водителя, который управляет машиной, делает 55 операций в секунду, за одну секунду. И тут есть такая, опять же, деталь, что опытный водитель все равно лучше разбирается в ситуации, он может быть не молодым, но тем не менее он принимает более правильные решения. Молодой неопытный водитель, у него мозг работает быстрее и скорость реакции выше, но в части безопасности его решения не всегда верные, и молодой неопытный водитель гораздо чаще попадает в какие-то дорожно-транспортные происшествия. А в чем же разница? Разница в том, что его мозг не знает, что и как анализировать. Он как раз-таки не обращает внимания или неправильно интерпретирует те или иные наблюдения. А водитель опытный прежде всего беспокоится о безопасности, поэтому если он видит там девушку в короткой юбке, он, конечно, скользнет взглядом, но все равно мозг будет работать на безопасность. А вот молодой водитель уделит этому больше времени, несколько секунд, и в результате может попасть в аварию. Так что мозги – это все-таки самое главное. Но перейдем к событийному ряду прошедшего месяца, сентября. Конечно, наверное, самое главное событие вот происходит сейчас, в эти последние дни. Это участие России в войне в Сирии. И здесь есть очень много разных мнений от ультра таких патриотических, как сказала 4-кратная чемпионка по пауэрлифтингу, она специалист в отжиме штанги лежа, Марьяна Наумова, есть такая у нас спортсменка, написала в своем блоге «Ура, Дамаск наш!» Башар Асад настоящий президент, даешь СССР 2, ну и так далее. Ну, правда, тут же комментаторы нашлись и сказали, что, Марьяна, вам бы лучше не штангу тягать, а все-таки учиться и не выступать с такими заявлениями. Есть крайне правые, что ли, взгляды, что все это задумки Кремля, чтобы отвлечь нас от наших проблем экономических, от того, что падает уровень жизни. Ну, это слишком дорогая цена, если это так, и, собственно говоря, в это не сильно верю, потому что реальная опасность все равно существует. Радикальные течения распространяются в мире, и это опасность для всех нас. Другое дело, чем закончится эта история, всем страшно, и мне тоже, честно говоря, потому что неизвестно. И, может быть, вот те события, которые происходят сейчас, станут самыми главными событиями в жизни нашего поколения. Не дай бог. Но мы в этой истории остаемся сторонними наблюдателями, потому что состояние общества таково, что оно не может влиять на ход событий. Ну и, наверное, ближе к нашим делам, потому что своя сорочка все-таки ближе к телу. Выбирая тему для этого монолога, я решил все-таки посвятить значительную часть вот этого своего выступления тому, что должно было стать событием, но по ряду причин не стало. и там есть очень много интересных деталей. Что я имею в виду? 13 сентября, единый день голосования. У нас проходили выборы в стране. В Российской Федерации избирались, по-моему, 22 губернатора, причем практически везде это были прямые выборы, кроме Югры, где действовала другая схема. Также выбирали законодательные собрания, представительные органы власти местного самоуправления, глав городов, поселений. Были выборы и в Югре, тоже выбирали думы, были довыборы в некоторых муниципалитетах, где-то выбирали глав поселений. Ну, а эти выборы прошли достаточно тихо, спокойно. Явка составила в среднем 27%. Что такое 27%? Это означает, что 73% избирателей вообще проигнорировали выборы, не пришли на них. Это можно объяснить, потому что неинтересны людям выборы. Они не верят в то, что что-то может измениться, если они поучаствуют в этих выборах. Как сказал экс-глава города Сургут Александр Леонидович Сидоров как-то, выбор физический, то он есть. Вот у нас есть кандидаты Иванов, Петров, Сидоров. Можно проголосовать за Иванова, можно за Петрова, можно за Сидорова. Но выбора нет, потому что Иванов, Петров, Сидоров мало чем отличаются. И в этом я с ним полностью согласен. Гораздо интереснее разобраться с тем, что такое вот эти 27%, которые все-таки пришли на избирательные участки. Значительная часть этих людей – это, конечно, те люди, которые всегда приходят на выборы, всегда голосуют. Они голосовали в советское время, они голосовали в лихие 90-е и голосуют и сейчас. Это такие вот граждане, для которых право выбирать, с одной стороны, важное право, с другой стороны, дело привычки, всегда ходят на выборы. Часть из этих людей, конечно же, пришла по приказу начальства, потому что есть люди, которые очень сильно этого боятся и на избирательных участках требуют от комиссий какую-то справку, что они приходили, голосовали. Часть людей из любопытства пришли, особенно там молодые, которым исполнилось 18 лет, потому что это своеобразный обряд инициации, ты становишься взрослым, когда получаешь право голосовать. Тем более, что им там давали какие-то подарочки памятные в этот день. Я думаю, что совершенно незначительная часть – это те люди, которые пришли, потому что им понравился какой-то кандидат, и вот они целенаправленно пришли, чтобы поддержать этого кандидата. То есть это такой сознательный выбор в пользу конкретного человека. Что-то мне подсказывает, что таких людей с каждым годом становится все меньше. И это, конечно, факт такой печальный. Самая демократическая процедура, которая позволяет и строить демократическое государство, у нас игнорируется большинством избирателей. Получилось так, что каждый из этих вот людей, которые пришли на выборы, голосовал за четверых, то есть за себя и за каких-то там троих еще парней. По факту они были выборщиками. Есть такой институт выборщиков в других странах, когда один человек голосует за какое-то количество других людей. И вот так и случилось. Причем, как я уже сказал, значительная часть этих людей – это те, кто приходит на выборы всегда. Кто у нас приходит на выборы всегда? Пенсионеры, люди старшего возраста, бабушки и дедушки. И вот так получается, что, может быть, там, те люди, которые сейчас заняты зарабатыванием денег, говорят своим постаревшим родителям, что они знают, что такое жизнь лучше этих родителей, разбираются во всем тоже лучше, но ведь по факту власть выбирает кто? Не они, а их родители. Вот и получается, что вот эта вот прослойка, сколько там, 10-15%, это VIP граждане нашего общества. Они выбирают для нас всех власть. Собственно говоря, эта власть выбирает сама себя, потому что она имеет влияние на эту социальную группу людей. Она знает, как ее приласкать, что пообещать. И вот в итоге мы имеем такую ситуацию, когда незначительная часть от всего населения, которая имеет, получила право выбора, решает все за всех остальных. Может быть, в этом уже появился какой-то смысл. Надо вводить институт выборщиков официально. Ну, как бы это было на уровне Сургута, например. Вот у нас есть около 270 тысяч избирателей. Мы бы назначили, выбрали от каждой тысячи, например, одного выборщика. И таким образом 270 человек решали бы вот, судьбу всех выборов. Польза тройная. Во-первых, затраты кратно меньше, потому что хватило бы одного избирательного участка на любые выборы. Во-вторых, собрать 270 человек, конечно, гораздо проще, чем 270 тысяч, и там явка всегда была бы очень высокой, там за 90%. А в-третьих, высокая явка – это легитимность властей. Она повышает степень легитимности, законности избранных властей. И с этим тоже у нас, получается, все было бы в порядке. Ну, я не думаю, что эта система, конечно, появится там, в какой-то там обозримом, каком-то там обозримом будущем. Но в ней появляется смысл из-за того, что люди не ходят на выборы. Кстати, 13 сентября, это уже было проверено на практике, потому что депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры по факту стали выборщиками. Губернатора выбирали они, и представляя все население округа, таков закон, принятый в ноябре прошлого года, избиратели у нас 1 100 000 человек, депутатов 35, ну вот и получается, что каждый депутат представлял голоса где-то там 32 тысяч избирателей. Как он их представлял, это уже другой вопрос. Учитывал ли мнение своих избирателей, жителей Югры. Но получилось так, что да, каждый от 32 тысяч примерно. И это должно было быть очень ответственным решением. Если ты решаешь судьбу за такое количество людей, то, конечно, должен думать головой. Но мне что-то кажется, что ну, далеко не все депутаты, да я и сам в том числе, в этом случае не сильно озаботился мнением вот, миллионов избирателей. Немножко иная была ситуация. И я хотел бы вот, рассказать о том, какая она была. Ну, во-первых, у нас очень сложная схема выборов появилась губернатора. Такой нет ни в одном из регионов, кроме Ямала и Ненецкого округа. Это был специально разработан закон для этих регионов. В большинстве регионов на сегодняшний день прямые выборы губернаторов всем населением. Эта схема предполагает ряд новшеств, ну, в частности, кандидатов выдвигали партии до 3 человек. Этих кандидатов, списки кандидатов подавались губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. Он выбирал из этих кандидатов 5 человек, с его точки зрения наиболее достойных, представлял список президенту. Президент из 5 выбирал троих, тоже наиболее достойных. И уже по этим 3 кандидатурам и происходило голосование. Вот этот вот закон чем интересен? Тем, что он назначил или выявил среди 3 губернаторов Тюменской матрешки, 3 регионов Тюменской области, Ямала и Югры, старшего губернатора. Ну вот как бывает старший по подъезду, у нас появился старший по матрешке губернатор Тюменской области Владимир Якушев, потому что именно ему доверили вот этот выбор кандидатур. Ну, имеет ли это какое-то значение? Думаю, что имеет политическое значение, потому что это подчеркивает некоторые приоритеты, расставленные федеральным центром, какие они на сегодняшний день и кому Кремль, наверное, доверяет больше. Вот старший губернатор определил кандидатуры, список попал президенту, президент отправил свой список, 13 числа было голосование. Но я вначале хотел бы сказать не о том, как все происходило, а, собственно говоря, о результатах. Результат-то известен. Губернатором стала Наталья Владимировна Комарова, второй срок у нее, пятилетний. И это стало известно вот буквально в час дня, там полвторого. Ну, к вечеру я разговаривал со многими знакомыми, знакомые разговаривали со своими знакомыми. И вот достаточно много людей удивлялись. Как? Разве не мы выбираем губернатора? Что, депутаты, что ли? Так мы же должны выбирать губернатора. Понимаете, случилась такая вот история, что прошло с ноября, ну, чуть ли не год, 10 месяцев прошло с ноября, 9 с небольшим, когда были отменены прямые выборы, когда у нас появилась новая схема, что губернаторы должны выбирать депутаты, а люди об этом ничего не знали. А в чем смысл? Вернее, точнее так, что за загадка такая? Как же люди могли не знать, если об этом говорили, ну, вот все это время? Казалось бы, ну, все должны об этом знать. У меня две версии. Почему так случилось, что люди 13 числа жутко так удивились, что не они выбирают губернатора. Первая версия, это все-таки большинство людей сегодня живут своими повседневными бытовыми заботами, проблемами, которых становится больше, потому что цены растут, зарплаты нет, инфляция, импортозамещение и много-много всяких таких событий, которые заставляют людей напрягаться, думать прежде всего о семье, о хлебе насущном, не до политики, не до тех там процессов, которые происходят наверху. Нам бы выжить здесь, нам бы выстоять. И поэтому, что там сообщают средства массовой информации, особенно никого и не интересует. Хотя средства массовой информации уверены, что люди должны все знать. Ну и вторая версия, все-таки не случилось скандала, когда отменяли выборы губернатора. Не появились в СМИ заголовки такого типа, что, вот, например, Владимир Путин не доверяет жителям Югры. Потому что не они будут выбирать губернатора, а депутаты. Или, например, такого рода заголовки. Вот. Жители Воронежа могут выбирать губернатора, а жители Югры нет. Им нельзя. А, конечно, если бы была подача информации такой, то, может быть, и какой-то возник бы скандал. Потому что по факту, как же так получается? Мы живем в очень суровом, неблагоприятном регионе по климатическим условиям. Понимаем, что такое ответственность в этих условиях. За свою жизнь, за жизнь и здоровье окружающих. Мы вот в массе своей, основная часть населения, работаем в нефтянке, добываем нефть и газ. Это очень ответственная работа. Или там, допустим, электростанция. Это же очень ответственная работа. И получается, что людям, которые могут вот настолько ответственно работать, не доверяют в выборе своего губернатора. Скандал мог бы быть, не случился, а может быть и не мог случиться, учитывая вот такую вот социальную апатию. Тем не менее, разговоры шли, и шли постоянно, и кто интересуется хотя бы чуть-чуть политикой и делами региональными, конечно же, знал, что выбирать губернатора отныне будут не все избиратели, а именно депутаты Думы. Я вспомнилось, это опять же связано со средствами массовой информации и подачей, собственно говоря, информации. Очень много плохих новостей, это все давит на людей, и люди довольно часто просто отключают телевизор, переключают на другие каналы, чтобы не смотреть эти плохие новости. Мне очень понравилось, как об этом сказал наш знаменитый сатирик Михаил Михайлович Жванецкий. Вот в последнем выпуске программы «Дежурный по понедельникам», я, кстати, считаю, что пока существует эта программа, существует наша страна, наше государство, он залог нашей государственности в какой-то мере, потому что если запретят Жванецкого, ну это значит все, мы вернулись в очень какие-то темные времена, темные века. Так вот, Жванецкий на вопрос, смотрите ли вы новости, сказал следующее, я дословно не помню. Ну, вы знаете, я смотрю новости, которые были 3 дня назад. Вот смотрю, как там плохо тогда было, а вот сейчас вроде бы лучше. Вот, ну, в свойственной манере, конечно, ответил на этот вопрос Жванецкий. Но я думаю, что не только Михаил Михайлович, но и многие люди именно так смотрят новости. То есть смотрят, что там у нас случилось, а вот вроде сегодня такого ужаса, кошмара не случилось, ну, значит, еще живем, все хорошо. И можно, ну, с каким-то там оптимизмом смотреть в будущее. Теперь о результатах. То есть начнем с конца и последовательно будем продвигаться по тому, как это все было. Значит, результат известен. Мы присутствовали на заседании Думы 13 сентября все 35 депутатов, чего, честно говоря, никогда не было. То есть я вот не припомню за год, чтобы все 35 депутатов присутствовали. То есть удалось как-то собрать депутатов. Я думаю, что велись очень серьезные переговоры. И председатель Думы, и сам губернатор, временно исполняющий обязанности губернатора Наталья Комарова, переговорила с каждым из депутатов. Я в этом уверен. Ну, приехали все 35 человек. И результат оказался следующим. За Наталью Комарову проголосовало 28 депутатов, это 80% состава Думы. За Михаила Сердюка, представителя партии «Справедливая Россия», проголосовало 7 человек, это 20%. За Алексея Савинцева от КПРФ, это глава Советского, не проголосовало ни одного человека. Ну, что касается Савинцева, то тут, как говорится, сам виноват, потому что в своем выступлении начал нахваливать конкурента и даже сказал, что готов работать в правительстве Натальи Комаровой. Ну, естественно, это не понравилось. Даже однопартийцам, даже соратникам по партии это не понравилось. И депутат Левченко, мне импонирует его позиция, когда ему поставили вину, что он не голосовал за своего однопартийца, он сказал, я за предателя не хочу голосовать. Это четкая позиция, действительно, как голосовать за человека, который признается в любви и готов работать на конкурента, на другую партию. Вот такая вот история была с результатом. Позже этот результат журналисты назвали комфортным для Натальи Владимировны. Мне немножко непонятен этот термин «комфортный результат», но какой-то смысл в этом есть. Сейчас объясню, почему. Вот некомфортный результат – это когда на самом деле проголосовало 99,99% за кандидата. Потому что добиться такого результата без химии, без жесткого административного пресса, без нарушений невозможно. Просто невозможно. Научно доказано, что если есть альтернативный выбор, то если несколько вариантов выбора есть, то за один и тот же вариант могут проголосовать от 70 до 77% людей, и это максимум. Остальные все равно выберут другие варианты, каким бы они ни были. Может быть, полностью противоречащими там, тому варианту, за который проголосовало большинство. Это по этому поводу были исследования, они вот показали такой результат. Поэтому все, что выше 77%, это, конечно, свидетельствует о том, что выборы были не свободными. Что-то происходило, неважно, какие механизмы применялись, какие методы использовались для того, чтобы заполучить этот процент повыше, но это не свободное волеизъявление. В нашем случае 80%, то есть близко к этим 77, плюс, получается плюс один депутат, потому что один депутат это примерно было 3% голосов. Вот с этой точки зрения этот результат можно назвать комфортным, потому что он примерно находится в статистической этой вилке, которая допустима, с точки зрения науки. Я еще хотел бы, может быть, пояснить, почему альтернативные варианты, если они существуют, почему люди голосуют за такие варианты. Ну, в данном случае на этих выборах вполне себе достойный конкурент был у Натальи Владимировны. Но дело даже не в конкуренте, дело в нашей психологии, в нашем менталитете. Вот если вспомнить русские народные сказки, где герои находятся на распутье, вот Иван-царевич Серый Волк, там, Алеша Попович, там, блин, там, Три богатыря, там, масса сказок, когда главный герой идет куда-то, там, кого-то освобождать, чего-то добиться хочет, вот, сразиться с кем-то ради спасения другого героя сказки. Находит на дороге камень, что написано на камне? Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, голову потеряешь, прямо пойдешь, жить будешь, или там счастье найдешь. И вот, казалось бы, рациональный выбор, ну, конечно же, идти по тому пути, где ни коня не потеряешь, ни голову не сложишь, а все-таки выживешь, хотя бы выживешь, может быть, там счастья не найдешь. И обязательно герой выбирает не этот путь, то есть плохие герои, отрицательные герои, они выбирают этот путь, а положительный герой выбирает самое опасное направление, где он потеряет жизнь. Ну вот, наверное, так происходит не только в сказках, но так происходит и в нашей реальной жизни, когда есть альтернатива, то какой бы она ни была, все равно какое-то количество людей выберут эту альтернативу, а не только рациональную там какую-то или ту альтернативу, которая навязывается как такая, какой не может быть другой вообще. Немножко запутался, прошу прощения. Вот. Ну и у нас тоже получилось так, что альтернатива была, и это хорошо. И вот этот вот результат при всем таком комфорте для Натальи Владимировны Комаровой, он свидетельствует о том, что в Думе есть люди, которые не хотели бы видеть ее губернатором, это раз, не согласны с политикой нынешнего правительства. И это хорошо, потому что правительству, губернатору надо работать с этими людьми, надо добиваться какого-то консенсуса, находить компромиссные решения. Но я лично убежден, что таких людей в реальности больше, чем 7 человек, и что голосование могло быть иным, но вот некоторые моменты в процедуре самого голосования, подготовки к нему, вот дали тот результат, который есть. Первая такая деталь, на которую я хотел бы обратить внимание, это, конечно, хитрости регламента. К этому голосованию был создан специальный регламент. Ну, например, по этому регламенту после каждого выступления, после выступления каждого кандидата каждый депутат мог задать вопрос этому кандидату. Вначале слово предоставлялось фракциям, то есть от фракции два вопроса, потом любому из депутатов. По этому же регламенту любой из депутатов, каждый, мог высказать свое мнение о кандидатах. Но, вот она хитрость, на это мнение давалось всего 3 минуты. Ну, вы представьте, что такое 3 минуты на троих. Конечно, можно дать короткую характеристику каждому из кандидатов, сказать там честный, справедливый, порядочный, там, работоспособный, там, что-нибудь еще.
Но эти характеристики, они не раскрывают личность человека, если не подтверждены фактами. Потому что дать характеристику личности человека можно только на примерах, доказывая убедительно, что вот была такая-то ситуация. В этой ситуации человек поступил так-то. И это подтверждает, что он такой-то. Но чтобы рассказать о том, о самой ситуации, что вот она была такая, нужно определенное время. И, конечно, 3 минуты на всех 3 кандидатов этого было крайне мало. Но даже эти 3 минуты не были использованы. Вот, насколько я помню, по кандидатуре Натальи Владимировны Комаровой не высказался, то есть не давал характеристику и ни один из депутатов. Это меня удивило чрезвычайно, потому что если бы все представители партии «Единая Россия» выступили единым фронтом, и каждый вспомнил какую-нибудь заслугу, это была бы такая симфония, которая перебила бы все остальные голоса, чтобы там кто ни говорил. Была ли это партийная установка или так сложилась ситуация, я не знаю, но вот никто не рискнул. Не рискнул, наверное, еще потому, что в условиях вот этих вот публичных сфальшивить, слукавить запросто или перейти там на какой-то пафос, а это все улавливается публикой, и, конечно, можно обмешуриться, что называется. Лучше вообще не выступать, а смотреть, как оно идет, и просто голосовать. Может быть, было и так. Еще о регламенте. Значит, регламент предусматривал тайное голосование. И вот меня очень сильно заинтересовала заметка в одном средстве массовой информации, где было сказано, что вычислить тех людей, которые, не дай бог, проголосуют вот против основной кандидатуры, которую СМИ прилежно, которую прилежно СМИ называли Наталью Комарову, вычислить можно запросто тех людей, которые тайно проголосуют как-то по-другому. Это, конечно, большая неправда, потому что если тайное, если голосование действительно тайное, если процедура организована правильно, никогда не узнать, кто как проголосовал. Тем не менее, такие технологии существуют. Я вот, может быть, в 2 словах об одной такой технологии расскажу. Для того, чтобы определить, кто как голосовал при тайном голосовании, нужно иметь своих людей в счетной комиссии, нужно иметь определенной конструкции урну для бюллетеней и нужно иметь 1-2 наблюдателей. Как это происходит? Вот. Урна делается такая, она может быть прозрачной, чтобы листы, когда они опускаются, распрямлялись и ложились один на другой. В это время, если лист сложен, значит фиксирует наблюдатель, наблюдатель работает и он фиксирует. У него есть список голосующих, это немного обычно людей, там, ну, пару десятков человек, не больше. Он фиксирует, такой-то подошел первым, вот, значит, его первый лист, такой-то там подошел пятым, вот его 5-й лист опустился. Дальше, когда председатель комиссии счетной или там кто-то из счетной комиссии вытряхивает бюллетени на стол, то задача одна, вытряхнуть их так, чтобы они упали наоборот, и тогда действительно несложно вычислить, кто как голосовал, если наблюдатель сработал, не упустил ни одного момента, четко следил и все отмечал. Потому что потом идет счет наоборот. Ну, довольно сложная технология, вам скажу честно, потому что... И, во-первых, она применяется в тех случаях, когда голосующих немного. Если голосующих много, бесполезно что-либо делать. Ну, и если счетная комиссия нормальная, то один неподкупленная честно работает, то обязательно один из членов этой счетной комиссии делает такой пас руками, то есть вытряхнутые бюллетени перемешивает. И перемешанные бюллетени, все, там уже никогда в жизни не узнать, кто как голосовал. Тем не менее, такая информация появилась в СМИ, и какую цель преследовали, может быть, напугать кого-то из депутатов. Хотя вряд ли депутаты взрослые люди понимают и вряд ли повелись бы на такую уловочку. Вот. В нашем случае голосование проводилось без всяких вот этих вот ухищрений, но все-таки был один момент, который с моей точки зрения повлиял существенно на или, скажу так, для безопасности, мог существенно повлиять на результаты. Тайное голосование практически превратилось в открытое. Депутатов рассадили в большом зале, потому что тот зал, в котором обычно проводятся заседания Думы, не вмещал всех гостей, рассадили в определенном порядке, и когда наступил момент голосования, первым пошел председатель Думы, за ним зампредседатель, за ним члены партии власти в определенном порядке, гуськом. И вот они начали голосовать, не заходя в кабинку для голосования, открыто ставя крестики, галочки за Комарова. Это видели все депутаты, и когда прошло уже человек 20, никакого смысла заходить в кабинку не было. Это было, конечно же, психологическое давление на всех, потому что человек, который, может быть, который не хотел голосовать за избранного ныне губернатора, а хотел голосовать за кого-то другого, ну не посмел заходить в кабинку, потому что явно свидетельствовало бы о том, что у него какой-то другой выбор. А ведь партийная установка была одна, за Наталью Комарову. И вот эта вот процедура открытая, мне кажется, забрала часть голосов у других кандидатов. Это спорный момент, но согласитесь, что все-таки тайное голосование – это когда никто не видит, как ты ставишь этот крестик и за кого. Поэтому, когда вы приходите на выборы, наблюдатели и члены избирательной комиссии просят вас пройти в кабинку обязательно. И кабинка эта создается именно для того, чтобы соблюсти тайну волеизъявления. На Думе все произошло немножко по-другому. Тайное голосование превратилось в открытое. И я, размышляя о том, почему так все-таки случилось, почему использовали такой вот механизм, пришел к выводу, что ведь определенности полной и полной уверенности в результате не было. Наоборот, начиная там с какого-то времени и до воскресенья, там 10-11 часов утра, перед заседанием Думы, заседание Думы началось в 12, нарастала неопределенность. Было такое нервное состояние у депутатов, у правительства, у кандидатов. Эта неопределенность нарастала даже на самом заседании Думы. И я думаю, что значительный вклад в поддержку нынешнего губернатора и, собственно говоря, и определивший ход самого голосования, это было выступление губернатора Владимира Якушева, который специально приехал на эту церемонию и на эту процедуру голосования, того самого губернатора, которого я назвал старшим. Он выступил поддержку, поскольку он предлагал кандидатуры президенту, то он здесь выступал как бы от имени президента. Это сыграло, мне кажется, важную роль, хотя регламентом выступления губернатора Тюменской области, конечно же, не было предусмотрено, по регламенту должны были выступать только депутаты. Ну вот так вот закончилась эта история. О некоторых деталях я вам рассказал, были и другие. Была интересна процедура инаугурации губернатора, потому что она происходила в тот же день, буквально через 3 часа после начала заседания Думы. Это было такое рациональное решение, с одной стороны, зачем два раза собирать людей, тратить деньги, если можно все сделать в один день. А потому что обычно инаугурация проходит там через 3 дня, иногда даже через 10 там, дней. А это случилось буквально через 3 часа, и вот эта вот инаугурация заняла, я не знаю, там минут 10, максимум 15. Внесли флаги, прозвучал гимн, зачитано было решение Думы. Наталья Комарова дала клятву, положив руку на Конституцию и устав нашего округа. И все, и на этом все закончилось. Не было традиционных выступлений после, не было людей, которые сказали бы какие-то пожелания. Не было фуршета, в общем, ничего не было. Все вышли из зала, оглядывали так друг друга, не понимая, что происходит, потому что обычно все происходит по-другому. Я не знаю, в чем тут причина, кто не доработал со сценарием, но выглядело это не очень хорошо, потому что собрались очень известные люди, инвалиды, там, ветераны и так далее, нефтяники, генералы. Они, конечно, хотели как-то пообщаться друг с другом, наверное, вот, иначе зачем, не нужно приезжать ради 5 минут процедуры. Тем не менее, ничего этого не случилось, и это до сих пор остается тайной, почему происходило так, а не по-другому. Мне еще была любопытна реакция СМИ до самого заседания Думы. Много журналистов подходили, хотели узнать мнение, каким будет голосование, как все будет. Я, например, говорил, что, ну, ребята, подождите, час пройдет, и все узнаете, и без проблем дадим комментарии, все дадут комментарии. Когда прошло голосование, вот оно было таким, как я сказал, 28,7 голосов, журналисты куда-то разбежались и уже не просили комментарии, может быть, не хотели портить эту благолепную картину какими-то наблюдениями депутатов, которые голосовали по-другому. И было примерно известно, кто голосовал по-другому, хотя до сих пор это остается тайной, кто эти 7 человек, которые проголосовали за Михаила Сердюка. Ну, они сами не сознаются, все. Вот, и до сих пор идут там какие-то гадания на кофейной гуще, кто бы это мог быть, кроме представителя партии «Справедливая Россия» и представителей партии ЛДПР. Выборы прошли, у нас новый старый губернатор, сразу после этого началось формирование правительства, нового правительства, потому что так положено уволить старое и потом назначать новых людей, новых министров, новых, у нас не министры, у нас заместители, директора департаментов. И по поводу правительства, тоже такая деталь. Были две жертвы, я назвал их вначале сакральными, теперь называю ритуальными, потому что они все-таки не сакральные. Общественность это не взбудоражило. Наталья Владимировна уволила Кима Александра, первого заместителя, еще одного заместителя Сергея Полукеева. Это были ритуальные жертвы. Почему? Потому что формирование новой команды, да, оно подразумевает, что кого-то нужно убрать. Кого? Ну, кто раздражает публику или кто, может быть, не справился с возложенными на него задачами, там, обязанностями. И раздражителем был, естественно, для Думы Александр Ким, раздражителем для публики был Сергей Полукеев, и вот их и уволили. Больших изменений в правительстве не произошло, некоторые функции перераспределили, то есть оно фактически осталось тем же, кроме одного момента. Это у нас появился новый департамент, проектный департамент, задача которого концентрировать материальные и финансовые ресурсы для решения стратегических, тактических задач, оперативного управления социально-экономическими процессами и так далее. Там что-то там такое навороченное и пока не ясно, я официальных документов не читал, положение про этот департамент. И вот директором этого департамента стал бывший судья. Это удивило очень многих, хотя ничего удивительного. На самом деле, в наше время управленцами становятся либо люди лояльные, которые там обучались в Академии госуправления, и даже не очень важно, какие они там профессионалы, либо к управлению приходят тех, кого я называю адскими профессионалами, то есть, ну, без которых не обойтись. Вот там 1, 2, 3 человека в любой структуре обязательно нужны, которые разбираются во всем, которые могут принимать оперативные решения и интуитивно или профессионально угадывают эти решения. Вот к числу таких профессионалов, мне кажется, принадлежит Вера Аркадьевна Дюдина, директор департамента финансов. Она была в правительстве Александра Филипенко, 5 лет работала с Натальей Комаровой и, получается, будет работать и дальше. А вот что касается судьи, который стал директором департамента, ну, я не знаю, можно ли его назвать по-моему, адский профессионал. И еще одно, время у нас подходит к концу. Я действительно не знаю, насколько вам был интересен этот рассказ и к чему готовиться в дальнейшем, нужны ли эти мои монологи о том, что происходит у нас в Сургуте, в Югре. Но я хотел бы следующий выпуск программы «Детали» посвятить, естественно, выборам главы города Сургута. С 23 октября начнется процедура выдвижения кандидатов. Выборы у нас будут проходить на конкурсной основе, будет работать конкурсная комиссия. Это тоже та схема, которая еще не апробировалась в городе Сургуте. Мне все очень интересно, потому что неопределенностей на сегодняшний день очень много. В Мегионе тоже близятся выборы главы, но там все понятно. Есть кандидаты, которые устраивают общественность и, в принципе, депутатов. Я думаю, что там все сложится довольно просто. А вот как будет в Сургуте, неизвестно. Схема выборов такого, она кривая, многоступенчатая. И может ли быть реальная конкуренция в таких условиях, я не знаю. Будет ли молодежь участвовать? Будут ли люди с идеями, которые способны всколыхнуть город, заставить благополучное будущее, пока неизвестно. Я предлагаю немножко поиграть в эти выборы, как это станет известно на следующей неделе. То есть я хотел бы, чтобы была обратная связь, и хочу определенным образом ее организовать. Следите за сообщениями на сайте Сиапресс, и вы обязательно увидите это предложение. Я хотел бы, чтобы многие читатели, слушатели поучаствовали в этой такой вот своеобразной игре, касающейся выборов главы города, потому что все-таки, несмотря на то, что запас прочности у города Сургута велик, и каким бы ни был глава, 5-10 ближайших лет мы все равно выживем, и больших, очень больших проблем не будет. Тем не менее, всем бы хотелось человека, такого человека, который нарисовал бы широкими мазками довольно яркую, убедительную картину будущего. Но самое главное, делал бы это. Уцепился бы за что-то хотя бы одно, довел до конца. Дальнейшие дела давались бы проще, потому что успех в одном деле тащит за собой успехи в других делах. Вот я вам хочу пожелать успехов, доброго здоровья, хорошего настроения. Зима, как всегда, пришла внезапно. И вот еще есть буквально несколько минут, хотел бы я об этом сказать. Меня это тоже поразило. Выпал снег довольно много, сантиметров 15, на дачах сантиметров 20. И город оказался абсолютно не готов к этой ситуации. Не было сообщений от властей, от метеорологических бюро, что нас ждет такая ситуация, что снег будет идти там сутки, его выпадет очень много, что будет гололед. Никто не казался готов к этой ситуации, хотя можно было бы, наверное, хотя бы за 3 дня предупредить. Не для того, чтобы люди успели поменять, как говорят водители, колеса, не успели бы все равно, но хотя бы подготовиться психологически. Это очень важный момент, когда человек знает, что сейчас будет тяжело, вспоминает, что нужно при этом делать, как ведет себя переднеприводная, заднеприводная машина, вспоминает, что нельзя тормозить, можно только притормаживать, что нужно держать дистанцию и так далее. Я думаю, что было бы меньше аварий. Ну и меньше было бы жертв. У нас за сутки в Югре 7 жертв. Еще раз подтвердилось, что зима в нашем суровом снежном краю всегда приходит внезапно. На этом на сегодняшний день все. Пока, до свидания.